Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня празднуем Малую Пасху, воскресный день. Мы празднуем память всех святых, ибо в неделю первую по Пятидесятнице Святая Церковь прославляет свой плод. А плод Церкви во Христе являются святые Божии угодники. Все мы призваны к святости. И в таинстве литургии, в таинстве Евхаристии священник, служащий, возглашает, поднимая тело Христово, святая святым. То есть эта святыня, самая великая святыня Церкви, тело и кровь Христова, преподаются святым. И это указывает, если мы причастники тела и крови, что мы должны сами стремиться к святости и быть святыми. И это наше призвание. Святой Бог, святое небо, святой Дух, святое Царство Божие, это все говорит о святости. То есть святость является неотъемлемым качеством нового гражданина неба, гражданина Царства Небесного, насельника вечной жизни. Поэтому мы в земной жизни стремимся к этой святости. Стремимся стать святыми. И здесь есть опасности, прежде всего, неправильное понимание святости и неправильное приложение к себе понятия святости. То есть мы должны четко понимать, что есть у нас цель, желаемая, и что есть в реальности, какую святость мы можем иметь сегодня, то есть освящение, вот, которое и сообщает нам святость, и что значит святые Божьи угодники, которые достигли степени христианского совершенства и явили высокую святость, в отличие от нашей святости новоначальных или кающихся, подвязающихся, идущих, но еще не достигших. И вот в самом понятии святости у людей чаще всего существует много неправильностей, а от неправильного понимания, естественно, то есть получается и неправильное жительство, неправильные плоды, потому что невозможно достичь того, о чем человек правильного представления не имеет. Как может возыметь то, о чем у тебя неправильное представление? Никак. Сначала надо получить правильное ведение о предмете, затем потрудиться с Божьей помощью, значит, достичь этого необходимого состояния, качества святости. Потому что без святости, то есть ничто нечистое не войдет в вечную жизнь, в Царство Божие. И поэтому и сегодняшнее евангельское чтение, и чтение из апостолов как бы посвящено теме святых и теме святости. И Господь, в частности, в сегодняшнем Евангелии указывает на некоторые как бы признаки и качества святых своих, которых Он хочет видеть в каждом из нас. Первое, о чем говорит Господь: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Итак, первым качеством святого человека является исповедание Христа пред людьми. Одно из важнейших качеств. Причем оно настолько важное, что кто этого не делает, он не просто будет не святым, он не войдет в жизнь вечную, потому что Христос за него не вступится перед Отцом Небесным, он его не исповедует, и это говорит о том, что такой человек не входит в жизнь вечную. Поэтому, несмотря на то, что это качество как бы приличие святым, все мы должны стремиться войти в это качество, стать именно такими. Тогда встает вопрос, что значит исповедовать Христа перед людьми? Что значит не отречься? То есть исповедание Христа здесь берется в крайней степени. Не отречение. Вот. Значит, итак, всякий, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, то есть слово исповедание и противоположно ему поставлено в оппозицию слово отречение. То есть как бы у человека, христианина, всегда есть выбор. Либо исповедать Христа перед людьми, либо отречься от Христа. Поэтому всякое неисповедание есть вместе отречение. Ибо невозможно одно или другое. То есть, чтобы что-то одно было, не было того или другого. Этого невозможно. Значит, будет одно что-то. Либо ты исповедуешь Христа, либо ты отрекаешься от Него. Что же значит исповедовать Христа пред людьми? Чтобы исповедовать Христа, нужно Его знать. Нужно с Ним примириться. Нужно с Ним содружиться. Потому что невозможно исповедовать того, кого ты не знаешь. Ну, представь себе в земной жизни. Есть множество людей, которых мы никогда не встречали, не жили с ними, не знаем вообще об их существовании. А некоторые знаем, что они существуют из средств массовой информации, но мы ничего толком о них не знаем. И вот придут к вам какие-то люди, будут спрашивать об этих людях. Одних раз я вообще никогда не знаю, что такой человек, есть он или нет, я не знаю. Об этих слыхали, читали в газетах, но я не знаю о нем. Я ничего не могу исповедать вам, засвидетельствовать об этом человеке. Я его не знаю. И это будет честно. То же самое и со Христом. Как можно исповедать Христа, если ты его не знаешь? Поэтому познание Христа есть важнейшая задача для христианина. Мы должны знать своего Спасителя, Искупителя, главу нашей церкви, подателя всех благ. Мы должны знать его более, чем кого бы то ни было вообще в земной жизни. Почему? Потому что это источник нашего спасения. Он путеводитель к Богу, он примиритель с Богом. Он сам Бог, но Он и является как бы ведущим лицом Святой Троицы, через которого мы входим в общение со всей Святой Троицей, и ради заслуг которого мы получаем Духа Святаго, которым все и совершаем себе во спасение и в богоугождение. Поэтому важно познавать Христа. Первое познание – о Христе мы получаем из Священного Писания и из учения Церкви, из проповедей, если мы ходим в храм. То есть то, что Церковь нам преподносит, то знание о Христе, которое Церковь нам преподносит. Это святые догматы и тот образ Христа, который нам до нас доносит Священное Писание и прежде всего у четырех евангелистов. Но такое теоретическое познание очень важное, но оно недостаточное. Потому что через него мы только узнаем нечто о Христе. Может быть, даже многое, что написано, узнаем о Христе. Но в том же Евангелии мы находим слова апостола Иоанна Богослова, что если бы по порядку писать все, что сделал Христос, то мню, что и всему миру не вместить написанных книг. То есть описать деяния Бога, воплотившегося на земле, подробно невозможно. То есть настолько они велики, настолько они необычны для нашего обыкновенного восприятия, настолько они славны, что если это на человеческом языке подробно все описывать, то невозможно, это и невозможно, но и невозможно было бы вместить всего этого написанного, тем более усвоить, запомнить и как-то использовать. Поэтому этот путь для нас как бы не подходит. И тогда, получив необходимые знания, особенно догматической части, мы все внимание устремляем на познание Христа в своей личной покаянной жизни. Настоящее познание Христа может быть только в своей покаянной жизни. А у нас, как людей падших и грешных, наша жизнь может быть только такой, покаянной. И только когда мы пройдем все поприще покаяния и получим новое качество, качество нового человека во Христе, получим свидетельство от Бога, что мы воскресли, возрождены, возмужали и достигли в меру возраста Христова в духовном своем качестве, только тогда мы можем говорить, что покаяние нам нужно только как ограждение вот, от вознесения, от гордыни, там, но уже как бы как процесс оно нам не нужно. Вот, и святые достигали такого состояния и только покаянием поддерживали, чтобы не отпасть в какое-то неправильное помышление или чувствование, вот, и охраняли это покаяние. Но уже в самом покаянии они не нуждались. Мы же нуждаемся в покаянии как в самом важном источнике жизни. Для нас это жизнь. Для нас это источник жизни, источник благодати, источник милости Божией и великая надежда войти в жизнь вечную. Поэтому для нас, кающийся, Бог открывается именно как Бог кающийся. И Святая Церковь в своих богослужениях часто и говорит нам: ты есть Бог кающийся и спас согрешающих, тебе славу ссылаем, и так далее, и так далее. То есть подчеркивается это важнейшее как бы для нас качество Бога, что Он для нас есть Бог кающийся, спаситель согрешающих и Бог милующий. И в то же время праведно судящий. И вот на милость и суд воспадил тебе, Господи. Мы узнаем в своей личной жизни покаянной о том, что Бог есть милостивый. И в то же время мы узнаем сами на себе, в своем опыте, что Бог есть судья праведный. И каждый грех, соделанный нами, несет в себе наказание и несет возмездие Бога, который мы можем смягчить или умолить только своим покаянием. Никакого другого пути, чтобы смягчить суд Божий, кроме покаяния, у нас нет. Только сокрушенное и вследствие этой смены сердца Бог принимает в общение. Поэтому познаем мы Бога только из сердца сокрушенного и смиренного. И вся наша цель в первом этапе покаяния состоит стяжать это сердце и как можно чаще пребывать в состоянии сокрушения, умиления, плача, видения своей греховности, и от этого правильное переживание – это плач, сокрушение сердца. Потому что человек, увидевший свою гибель, не может к этому относиться никак иначе, только как исповедуя это плачем, воплем, рыданиями и глубочайшим сокрушением сердца и печалью мысли о своем бедственнейшем погибельном состоянии. И здесь, вот в покаянном своем трудничестве, мы впервые узнаем нашего Господа Иисуса Христа как Спасителя. Он для нас открывается прежде всего как Спаситель. Почему? Потому что мы ясно начинаем видеть свою погибель. Мы ее видим духовно, видением ума. Мы ее начинаем ощущать как бремя тяжкое, как смрад такой духовный, необыкновенный, как нечистоту, грязь такую страшную, и как болезнь лютую, неудобную и сильную. И во всех этих проявлениях грех воспринимается нами и сопереживается как что-то такое мучительное, страшное, отвратительное, мерзкое, гнусное, и только после этого и чувство, соответственно, ненависти, желание очиститься, омыться, получить здравие, они начинают нашу душу охватывать сильным желанием, и действуем мы уже опираясь на вот эти стремления к чистоте, к здравию, к святости, к свету, и, соответственно, выход из тьмы, из болезни, из грязи, из мерзости, и снятие этого тяжелого греховного бремени. Потому что грех начинает ощущаться еще как огромная мучительная тяжесть. Он давит нас, он придавит нас к земле, он делает нас неспособными к никакому богоугодному движению, движению к собственному благу, к собственному блаженству. И он нас запинает, он является препятствием. И поэтому отношение к нему, с одной стороны, мы сокрушаемся, плачем, рыдаем о своей погибели, о своей греховности, с другой стороны, ревностно начинаем любые доступные нам средства применять, чтобы выйти из этого состояния, чтобы умолить этот грех сначала, как можно больше развязаться от него, и затем победить его, и выйти из него окончательно так, чтобы ни помыслом, ни ощущением уже никакая греховная страсть к нам не приражались. Мы отражаем все наскоки, нападки греха или все его проявления. Но до этого состояния, прежде всего, ощутив свою погибель, мы ищем опору, ищем выход из этого жуткого, открывшегося нам погибельного состояния, и тогда от всей души устремляемся ко Христу, как к Спасителю. Он познается нами, прежде всего, как Спаситель. Мы с глубокой радостью, с великой надеждой, воодушевлением находим из этого жуткого состояния, что вот для чего нам нужен Христос. Он наш Спаситель. Только Он может спасти нас от того греховного состояния, которое привело нас к вечной погибели. Мы по своему состоянию находимся в аду. Мы мучаемся. Все наше естество повреждено грехом, оно расстроено, разделено, то есть на три части, и которые враждуют между собой. У них нет ни мира, ни согласия. У них согласие бывает только на грех, кратковременно, чтобы еще больше поразить свою собственную душу и затем еще больше страдать. Поэтому нужда в Спасителе ощущается самым сильнейшим, острым образом. И мы буквально падаем ему в ноги, невзирая на его лик, ибо считаем себя полностью недостойными смотреть на небо или на Пречистый лик Христа, или Божией Матери, на святых, а падаем ниц, как самые последние грязные, мерзкие творения его, но жаждущие жизни умоляем: Спасителю наш, приди и спаси. Ты Спаситель. Вот почему ты нам так нужен. Мы нуждаемся в тебе. Мы осознали, что ты потому и пришел на землю, и все это совершил, и поэтому лобызаем каждый твой догмат, каждое твое деяние, каждое твое слово, каждое твое чудо. Все, что ты делал не просто так, а для нашего, часто для моего личного спасения. Ты искупил род человеческий, но ты и меня искупил. Поэтому принимаю тебя как Спасителя, лобызаю твои раны, лобызаю твои словеса спасительные, животворные, твои заповеди, все, что ты сделал, твою церковь и все, что в ней, принимаю, приемлю, благоговею и молю, помоги мне достойно во спасение пользоваться твоими великими, неизреченными дарами. Я в них нуждаюсь. У меня без тебя нет жизни, у меня нет выхода, у меня полный тупик, мрак, отчаяние, уныние, и ад уже в душе возгосподствовался, и только телом я еще нахожусь вне ада. Но временная жизнь заканчивается, и мое место только в вечных мучениях. Я это признаю. Но поэтому и умоляю тебя, Спаситель мой, спаси меня от ада, спаси меня от вечных мучений, спаси меня от моих душевных мук, от всего этого расстройства, от всего этого безумия, от всей этой погибели. Все, что мы именуем, это состояние, мы именуем погибелью. Спаси меня, Спаситель мой. Это первое правильное познание о Христе. Он открывается нам как Спаситель. Затем Он открывается для нас как Искупитель, с большой буквы. Мы начинаем постигать из Евангелия и как бы догматического учения Церкви о том, что сделал Господь, придя на землю ради нас и нашего ради спасения. Он искупил род человеческий. Почему Он пошел на крест добровольно? И все догматы, которые мы становим символами веры, и более того, мы познаем, приемлем, и не только как бы теоретической части ее, а начинает нам в нашей покаянной жизни открываться как бы вот эти качества Христа, как Искупителя нас от греха, от вечной смерти, от ада, и как победителя смерти. Еще одно наше качество, наша беда, наша погибель состоит в том, что мы находимся под законом смерти. И смерть это двоякая. Ибо когда Господь сказал первым людям, Адаму и Еве, еще в раю, в саду Эдемском, что в тот день, когда вы вкусите от этого запрещенного мною плода, вы умрете. Но мы знаем, что в тот день Адам и Ева не умерли в физическом смысле, а еще Адам жил 930 лет земным счетом на земле, свое изгнание. И поэтому речь шла не о физической смерти. Хотя и она была последствием падения. Наступила смерть духовная. То есть Дух Святой вышел из человека, оставил его своему падению. И только извне, по мере усилий человека, по мере покаяния и молитв, иногда посещал, укреплял, утешал, но не поселялся внутри. И это была данность падшего человека. То же самое мы имеем в себе, ибо все мы рождаемся в естестве Адама, то есть падшими от родителей. Почему и святой Давид вопиет в псалмах своих: «Во грехах я зачат, и во грехах меня мать родила». Это исповедание реальности. Мы такими рождаемся. И поэтому мы рождаемся духовно мертвыми и приговоренными к физической смерти. Это реальность. И это важное познание. Потому что некоторые люди не хотят просто об этом думать. Они как бы закрываются от этого, уходят и думают, что если они не будут об этом думать, то вроде оно их и не постигнет. Это страшная прелесть и самообращение. Нас смерть физическая всегда постигнет, достанет. Сколько человек не живет, чем больше он живет, тем больше вероятность, что вот завтра и постигнет его физическая смерть. Но сама по себе физическая смерть есть наказание, но это не страшное наказание, если бы не было предшествующей духовной смерти. Если физическая смерть фиксирует человека в его духовной смерти, это страшно. Это ужас на всю вечность. Человек лишается Бога, лишается блаженной жизни, но не лишается как бы самоощущений. То есть он остается в ясном уме, в присутствующих ощущениях, но закрыт, изолирован вечно и еще в различной степени мучения. Представить это человеческому невозможно, осознать, понять это невозможно. Мы принимаем это именно как Богу откровенное познание и верой, со страхом и трепетом исповедуем это и прикладываем к себе и умоляем: Господи, помоги нам избежать. Поэтому вот это двойное познание о смерти своей происходит пока на жизни, и мы прежде всего узнаем о духовной смерти. Мы по мере понуждения исполнения заповедей Христовых, которые все как бы заключены в покаянии, по мере познания себя, своего падения, своего греха, живущего в нас, познаем, что Он нас убил, что мы мертвы пред Богом, что мы не имеем в себе Духа Святаго, который есть источник жизни, жизни подателю. И поэтому мы не имеем жизни. Мы при физической жизни в теле, мы духовно мертвы. Но вот эта физическая жизнь позволяет нам обратиться и использовать оставшееся в этой жизни время, чтобы вернуть эту жизнь. И тогда мы познаем своего Спасителя и Искупителя еще как Воскресителя, как жизни подателя. Мы познаем его как жизнь. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И мы познаем Христа как жизнь. Что вот для нас Христос и есть истинная жизнь. И поэтому Он является для нас и смыслом жизни. И, или как еще более сильно выразился святитель Игнатий Брянчанином: для христианина Христос – все. Вот. И это не просто такое удачное слово, а это отражение глубочайшей реальности, ибо это сказано из опыта. Для, действительно, человек, познавший себя и познавший Христа из покаяния, понимает, что для него Христос – это все. Это дверь в жизнь вечную, это путь в жизнь вечную, это жизнь, это мир, это свет, это пища, питье, это все, в духовном смысле, все для нас Христос. И мы это все познаем, и в этом познании мы и исповедуем. И по мере своего познания мы начинаем исповедовать Христа и пред людьми. Пропадает ложный стыд, потому что для нас Христос самым драгоценным в этой жизни. А что человек по-настоящему от глубины своего духа, убеждения ценит, о том он не может молчать. О том он не может не мыслить постоянно, не стремиться. И это как бы будет обязательно сказываться в наших действиях, словах, во всей нашей жизни. Мы не можем жить ничем другим, как, кроме как Христом. И поэтому это будет из нас износиться. И поэтому не то, что мы специально будем ходить, как некоторые заблудшие люди, сектанты, эгоисты, там по квартирам звоните, исповедь. Не в этом исповедь Христа идет. И если Бог благословит кому-то сделать, он пойдет сделает. Но самим ходить и навязывать кого-то не надо. Достаточно быть самому со Христом или у Христа, приближаться к Нему в покаянии, познавать Его. И тогда сама наша жизнь будет исповедничеством. Она будет исповедовать Христа вплоть до словесного, страдальческого подвига, если нужно что-то пострадать, какие-то ущемления, ибо мир ненавидит Христа, Его имя, и мы будем страдать за Него и за Его имя. А имя Христа является еще одним из важнейших даров Божьих, как об этом носит и Писание, и святые отцы, которые занимались молением этим именем. Поэтому и исповедание Христа идет еще через Его имя. И призывая Его имя, мы исповедуем Христа и перед бесами, и перед святыми ангелами, и перед святым небом. И затем вот то, что с нами происходит от моления именем, то необыкновенное чудесное преображение, которое с нами происходит, мало-помалу сначала, незаметно, но через какое-то время мы получаем реальные плоды и видим эту перемену, оно тоже будет сказываться на окружающих людях, и таким образом мы будем исповедовать Христа, и Отец Небесный примет нас, ибо Христос исповедает нас пред Ним. Следующее качество, которое Господь показывает со стороны святого. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Здесь Господь ставит водораздел между собой и самыми близкими нам людьми. Почему? Потому что здесь, в этом отношении, нам очень легко увидеть, кто мы на самом деле. То есть, любим ли мы Христа, исповедуем ли мы Его по-настоящему, стремимся ли мы к Нему, как источнику своей жизни и всякого блага, либо мы только используем Его вынужденно. Это я говорю о людях, уверовавших во Христа, а не тех, кто не познал, кто в стороне, об этих не речь. Вот уверили во Христа. Но среди уверовавших во Христа люди разделяются. Одни хотят просто воспользоваться чем-то, как бы для своего блага. Это обманный путь, путь прелестный. То есть человек обольщается. Он думает, что можно Христом попользоваться, но не исполнять все то, что он говорит, а только частично, только чтобы не было там плохо, как бы договориться, что-то такое сделать, где-то постраховаться. И это лукавый путь. Потому что нельзя частично предать Христу, а частично Велиару, сатане. То есть или-или. Выбор здесь должен быть решительный, окончательный и полновесный. То есть если ты к Христу приходишь, то полностью себя даешь. Если изменяешь Христу хоть в чем-то, то ты полностью его лишаешься и становишься частью сатаны, даже не подозревая того, может быть, не понимая того. Но так просто увидеть это человек себе не может. И поэтому Господь, помогая, показывает, посмотрите на своих самых близких людей. Как вы относитесь? Понятно, что по своей человеческой природе мы имеем пристрастие, привязанности к людям, которые нам оказывали по жизни большую помощь. Кто-то нас родил, воспитывал, вскармливал, благотворил. И вот кровные узы родства не самые такие сильные как бы на земле. И поэтому Писание нас как бы отрезвляет, говорит, плоть и кровь Царства Божия не наследует. И об этом Господь и говорит, что если у вас есть это пристрастие, то вот вам мера, чтобы определить, любите ли вы отца, мать, жену, детей больше меня или нет. И здесь мы смотрим, проверяем себя, Христовы ли мы, дорожим ли мы Христом и Его спасением, которое Он нам подарил, и искуплением, и всем остальным, или мы просто обманываем себя и пытаемся обмануть Господа, что невозможно. Но нам так кажется по своей прелести обращения, что можно как бы и Его обмануть. Потому что мы притворяемся христианами. Мы притворяемся спасающимся, кающимся и так далее. На самом деле, проверка по родственным семейным связям, и мы видим, если мы предпочитаем в выборе своем родственников, самых близких, да, а не Христа, в этом и проявляется наша нелюбовь ко Христу и любовь к родственникам. И наоборот, если мы предпочитаем всегда и во всем Христа, а не родственников, то значит мы сохраняем верность Ему и свидетельствуем, исповедуем, что Он для нас самое драгоценное в этой жизни. И эта заповедь не требует, чтобы мы презирали родственников вообще. Чти отца и мать – это одна из основных 10 заповедей. Поэтому почитание родителей, послушание детей родителям, любовь в семье – это основополагающие скрепы каждой семьи. Никто против этого никогда не возражал, и Господь никогда не ставил задачу разрушать семьи или требовать невозможно, чтобы люди не любили внутри семьи друг друга. Не об этом идет речь. Поставлена мера предпочтений. Христос стоит на первом месте, все остальные на втором, третьем, десятом местах. То есть Христос стоит на первом месте, но это первое место не численное, не арифметическое, а самое главное. Это единственное важное место. Все остальное по заповедям. Мы ради Христа и любим, чтим родителей. Ради Христа воспитываем детей. И ради Христа муж любит жену, а жена повинуется мужу, как Христу. То есть все у нас христоцентрично. Поэтому тогда и в семье будет мир, порядок, и все искушения будут преодолеваться совместно с помощью Христа, с помощью благодати, те неизбежные искушения. Потому что именно такая семья ненавистна бесам, и они будут все делать, чтобы разрушить ее, потому что они, эта семья организовалась вокруг Христа. И для мужа, и для жены, и для родителей, и для детей в этой семье Христос является самым главным, драгоценным. Поэтому у них нет разномыслия в отношении этого. Это есть самое надежное, прочное основание этой семьи. Если же убрать Христа как главное, оставить только как понятие, как какое-то там воскресное делание, а, ну, пойти в храм в смысле воскресенья, и все, а так жить вне Христа, то тогда что получается? Сколько в семье людей, столько и направлений. Это как бы закладка всех разделений. Потому что люди вне Христа не могут договориться ни об одной вещи. Одному хочется одно, в этом нет, другому хочется другого. Третьему третье, тому четвертое. И если нет объединяющего начала, а это и есть Христос, то идет разномыслие, разнонаправленность, раздор, разделение, конфликты и распад семьи. Это как бы неизбежное последствие. Поэтому, выбирая не Христа, а родственников, мы тем самым как бы рушим основы своей семьи, подрубим ее корни. Это только кажется, что мы делаем что-то хорошее. На самом деле мы саморазрушители своего блага, своей семьи, своего спасения, нарушители заповеди. И самое страшное, что мы в этом своем ложном выборе лишаемся Христа, то есть смысла жизни, основы жизни, источника жизни и вечного блаженства. Это, иначе как безумием назвать невозможно. Поэтому проверяем себя по отношению к нашим родственникам. А вот эта проверка происходит ежедневно, по нескольку раз, может в день складываться обстоятельства, когда нам надо сделать выбор. Четко увидеть, что сейчас происходит. Вот родственник требует от меня что-то сделать. Как мне отнестись? По человекоугодию можно пойти и угодить родственнику. Но я смотрю на заповедь Христа. Заповедь гласит поступить так, как Господь повелевает. И я должен сказать: прости, мама, прости, папа, прости, жена, прости, сын и так далее. Вот, в зависимости от того, с кем мы общаемся. Я не буду выполнять твои просьбы, твоего требования, потому что оно противоречит заповеди Христа. Я выбираю Христа и буду выполнять его заповедь. После этого я то, что с моей стороны требуется, я восполню. Если ты родитель, я буду чтить вас, помогать, что надо, но в пределах заповеди Христа и не более того. Поэтому, если сейчас у меня есть нужда пойти в храм, помолиться, причаститься, а мама или папа говорит: пойди и сделай мне там то-то, 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 я... Мое смирение пред Богом состоит в том, что я отказываюсь угождать родителям. Вот, поклонюсь, скажу: прости, отец, прости, мать, я не буду сейчас это выполнять. Я это сделаю в другое время, когда у меня будет время для этого. Вот, если это не греховное делание, а какая-то помощь по быту, я это сделаю. Но сегодня, воскресный день, запрещено заниматься суетой. Мое дело пойти ко Христу и с Ним соединиться через таинство Евхаристии, вот, поблагодарить Бога за прожитую неделю, отдохнуть душевно, подкрепиться, укрепиться на всю неделю. Я не могу лишить свою душу, я не хочу отрекаться от Христа и пойти, мужественно пойти в храм и действительно смиренно получить подкрепление. Это выбор в пользу Христа. Если же мы уступим родственникам и отречемся от Христа, то мы попадаем под крещение Господа. Так мы проверяем. Святые отцы все были исполнителями этой заповеди. Они не родители, ни детей, ни жен кого были, ни друг прочих человеков, будь то цари, патриархи, никогда не ставили выше Христа и никогда не любили более Христа. В это одно из важных качеств святых людей. Далее. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» В этом месте Евангелия как бы Петр говорит от лица всех святых Божьих угодников. «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Вот как бы на практике ответ святых на призыв Божий. Самоотвержение, взятие креста и следование за Христом – это важнейшее дело святых. Они на деле это все исполняли. И живут надеждой. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавши за мной в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилев. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». То есть Господь дает здесь обетование тем, кто действительно в самой жизни, на самом деле оставит все и последует за ним. И вот это все перечисляются самые такие важные пристрастия, которые у нас возникают. Это дома, братья, сестры, отец, мать, жена, дети, иметь поместье, земли. То есть то, к чему может быть человек привязан и что может препятствовать ему следовать за Христом. Поэтому вот это оставление, оно может быть физическое, то действительно все оставить и пойти там, в монастырь или в пустыню, а может быть физический человек и не оставляет, но как бы отношением своим, не прикладыванием сердца, он как бы все свое сердце устремляет к имени Божию, а все остальное оставляет на милость Божию. И только там трудится, лишь бы подделывать, но не живет этим. Это для него не главное, это все второстепенное. И он не прилагает свое сердце ни к всему перечисленному, а живет именем Христа и стремлением к Нему, общением с Ним. А те, кто только по призванию являются первыми, но не по качеству, то они будут последними. А те, кто себя считает недостойными, последними, они будут первыми по духовному закону. И это только некоторые качества святых и обетования, которые к ним говорит Господь. И сегодня в апостоле, в послании к евреям апостола Павла тоже говорится о святых. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов». Здесь говорится, что основное качество святых – это вера. То То есть они жили живой верой в живого Бога и действовали этой верой. То есть это была не отвлеченная вера умственная, как вера понятий, это была живая, деятельная вера. И поэтому и плоды этой веры были. Побеждали царство, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, и принимали разные мучения. И еще они творили правду. То есть в этом перечислении говорится, что святые творили правду. И поэтому они еще именуются праведниками. Праведник – это человек, творящий правду. Какую правду творили святые? Правду Божию. Это очень важно понимать, что есть две правды, то есть два источника правды. Одна это правда Божия, а другая правда человеческая. У каждого человека своя правда. Правда этого человека это то, как он воспринимает мир, как он чувствует и как относится. И для него это правда. Но, к сожалению, человек забывает, что он рожден в падении, что во грехах, что он живет в страстях, что он не имеет благодати Духа Святаго, что он не очищенный, поврежденный, немощный, что за ним стоят демоны, и он находится у них в плену, и их орудием является. И поэтому вся его правда является кривдой. Это извращение, это ложь, но не правда. И только кажется человеку, что если я так думаю, так ощущаю, то это и есть правда. И если бы Бог не принес свою правду, то мы даже и не знали, в каком жуткой неправде мы находимся. И у нас не было бы с чем сравнить, лечить. Так, взирая на правду Божию, мы видим. И тогда мы отвергаем свою правду человеческую, гнушаемся ее, как погибельной заразы. Отрекаемся от всей своей правды. И взамен ее ищем правду Божию, ибо заповедь Бога Иисуса Христа ясно говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. То есть правду Царства Божия. Что это за правда? Правда Божия или правда Царства Божия? Это то, что угодно Богу. То есть любая какая-то ситуация или обстоятельство, или условия, которые у нас реально возникают в жизни, заставляют нас как-то реагировать, действовать. И вот прежде чем среагировать, чем начать что-то делать или что-то говорить, мы должны сделать поиск правды Божией. То есть вот сейчас мы хотим что-то сказать или что-то сделать. Что и кто мною, скажем, например, движет. Я должен заглянуть в себя и как бы посмотреть, что сейчас мною движет. Я поступаю, или хочу поступить сейчас по правде Божией, или просто по своему состоянию, которое далеко от правды Божией. По страсти, по корысти, по какой-то другой греховной причине. Или по правде Божией. И если я хочу найти правду Божию, то я буду прежде всего молиться. Господи, вразуми меня. Я человек немощный. К греху легко склонный, к добру очень трудно как бы расположенный. Ты знаешь все мои немощи. Ты знаешь, что я не могу шаг уступить, чтобы не ошибиться, не заблудиться, поверить лжи, там, обольститься. И поэтому, как я без себя могу уразуметь, что мне сейчас делать, что мне сейчас сказать? Я прошу тебя, вразуми меня, как поступить. Вот вразуми меня, в чем твоя правда. То есть, вот что ты хочешь, чтобы я сделал. Как угодно тебе. Потому что, если это угодно тебе, в этом и есть правда Божия. В этом и есть правда. Потому что ты хочешь самого максимального блага для меня же. И поэтому требование твое не то, чтобы ты так хочешь, и вот я должен делать как раб из страха, только то, что ты этого хочешь, не рассуждая, не понимая. Нет. Ты сам мне открыл, что ты хочешь блага мне, не хочешь смерти грешного, хочешь, чтобы он обратился и жил. Ты хочешь мне жизни. Значит, если ты ставишь мне эти заповеди, эти условия, то не для того, чтобы просто вот я подчинялся им, а для того, что мне это нужно, мне это полезно. Мне самому прежде всего. И поэтому правда Божия для меня состоит в том, что я делаю то, что мне по-настоящему полезно. И одновременно тебе угодно. А тебе угодно то, что мне полезно. И тогда приходит вразумление. А правда Божия чаще всего совершенно не сопоставима с нашими представлениями о ней или с нашей правдой. То есть, если бы нам Бог не открыл, что сказать, что сделать, то чаще всего мы бы сделали такое, что потом сожалели бы, каялись бы. И чаще всего мы так и поступаем, когда забываем, что нужно найти в конкретных условиях правду Божию, а не поступить спонтанно по своему падшему естеству. Оценка идет совершенно другая. Видение совершенно другое. Правда Божия открывается в состоянии мира душевного. Когда ничто не смущает душу, ничто не омрачает ее, ни помыслы, ни ощущения. И тогда ясно все видно, что на самом деле происходит, что действительно Богу угодно, что полезно. Если же мы обуреваемся смущениями, какими-то мучительными состояниями, когда грех нас гложет, страсти терзают, мы не можем вот, как бы, вот в этой сумятице мучительных переживаний как бы выявить правильное решение, правильно поступить, правильно сказать. Мы мгновенно реагируем по страсти. И поэтому в ответ на колкое слово мы отвечаем 10 колкостей, вместо того, чтобы смиренно отразить эту колкость, принять ее, смиренно ее и помолиться за обидчика. И таким путем и заповедь исполнить, и мир сохранить, и благодать получить, и тому человеку помочь еще своим правильным поведением. Вот. То есть одно благо было бы, если бы мы нашли правду Божию. А есть люди, правда, любцы, но они любят правду не Божию, ибо они и не знают, никогда не жили, а они любят правду ту, как они ее понимают. Вот. То есть, как бы такую банальную правду, когда говорится все то, что вот просто человек наблюдает. И такая правда очень часто приносит много зла. Потому что пришли вот соглядатели из войска израильского, да, в чужой город, на который планировали нападение, ибо Бог их подвиг. Вот. И блудница орал, приняла их, покрыла. И когда ее спрашивали, она сказала неправду, что они пошли другим путем туда. А они на самом деле ушли в другое место. То есть она их покрыла. Но чтобы их покрыть, она сказала неправду, по факту. Так вот, правдолюбец ее бы укорил, обличил бы и сказал, нельзя так поступать. Вот, как видим, так и говори. Вот туда ушли. Естественно, их бы догнали, арестовали бы, убили, и дело Божие пострадало бы. И человек вместо ожидаемой награды от Бога получает гнев, казнь, наказание. Почему? Потому что он думал о правде вообще, как факта, но и думал, что это и есть правда. Но он не думал о правде Божией. А правда Божия была в том, чтобы покрыть. Чтобы соврать по факту, но исполнить правду Божию. Это только один пример. А представьте себе, сколько в жизни есть всяких ситуаций. И как нужно усердно молиться, какой иметь духовный дар, рассуждение, чтобы вот всегда попадать, как эта блудница, в точку правильную. Чтобы всегда правду Божию исполнять, а не правду ветхого, пашего естества, правду бесов, или правду других людей. И поэтому для обмана слово «правда» очень часто используется для обмана. Мы знаем, что в советские времена даже газета была, называлась «Правда». Вдумайтесь, безбожники, богоборцы, братоубийцы и издают газету «Правда». Для чего? Для обмана, чтобы все там пишется, якобы это и есть правда. Так работают бесы. Они навязывают правду свою и одобряют правду падшего естества. А это прямо противоположно правде Божьей. Поэтому и заповедовал Господь искать. Потому что правда Божия не дается в ощущениях сразу, вот в обстоятельствах ощущения, вот она лежит и бери ее. Нет, ее надо найти. И вот блудница внутренняя, вот эта Раав, она нашла правильное решение, она нашла правду Божию и выполнила. Так же и многие другие люди, не говорю уже о святых. Так вот, как бы исключительная особенность святых была, что они всегда творили правду Божию. Они всегда ее находили и творили. И в этом была как бы их особенность. И святые Божие человеки, это не значит, что они не грешники. Один Христос без греха. Поэтому правильное понимание как бы святости состоит не в том, что это люди какие-то столпы не безгрешные, там ни помарочки на них, ни пятнышко. Такого нет на земле, быть не могло. Вот. А как бы их святость состоит не в том, что они вот как бы неприкосновенны ко греху, а в том, что они всегда побеждали грех. Они всегда находили правду Божию. Они всегда оставались с Богом и оставляли в дураках сатану и его бесов. Даже когда они подвигались на грех, по немощи, по обстоятельствам, по Божьему попущению, как Петр отрекся трижды от Христа, ибо Бог оставил его, так толкует святые отцы. И оставишься один своей немощью, человек ничего кроме этой немощи не может. И поэтому эта немощь, страхи и заставили как бы Петра отречься от Христа, но внутренне он с этим не был согласен. И поэтому, когда Господь только на него посмотрел, он вышел, плакал горько и оплакал всю жизнь это отречение, которое живет в каждом из нас. Это же образец как бы на все времена, для всех людей. Просто на нем это было ясно, выпукло показано, как на одном из первых апостолов, что мы должны в себе это отречение выявить и отречься от этого отречения, чтобы соединиться со Христом не притворно, не ложно, не лицемерно. И если мы это уясним, тогда поймем формулу святости, которую до нас доносят святые отцы Церкви. Святость есть мера осознания своей греховности. То есть не неприкосновенность к греху, а мера осознания своей греховности. И Бог пришел к нам в лице Христа, Сына Божия, и сказал: «Я пришел к больным, ибо не нуждаются здоровые во враче. Я пришел к грешным, я спаситель, я врач». И если мы побежим к Нему, как больные, хромые, увечные, искорёженные, поврежденные грехом, мы улучшим исцеление. Если мы признаем, что мы грешники, и будем свои грехи исповедовать, и обращаться к Нему за прощением, за исцелением, за врачеванием, за оставлением грехов, то и будем Его заслугами, Его милостью и получать это. Если мы будем смотреть на святых как безгрешных, которые никакого отношения не имеют, и к себе это притягивать, естественно, мы попадаем в прелесть. Потому что это невозможно. Святость состоит в мере осознания своей греховности, это на первом этапе, когда мы в покаянии. Чем больше человек познает свою греховность для себя, тем больше он освящается благодатью и становится драгоценным в очах Божьих, а после огромного периода такого плача, мощного, покаянного, он становится священным. То есть человек в глазах Бога, кающийся человек, становится священным. То есть уже освященным, то есть святым. И дальнейшее совершенствование уже на вот этой основе глубочайшей нечты духовной, основе самопознания, как бы научения опытного через борьбу с грехом, человек входит в ту святость, которую мы уже знаем по житиям святых, уже как бы плодоносие святости. Мы воспринимаем святость по плодоносию. Вот. То есть чудеса, исцеления, всякие удивительные случаи. Вот. И судим, что святые должны быть такими. На самом деле святые прежде всего видели себя грешниками, оплакивали свою погибель, призывали имя Божие или покаяние, всегда помнили о Христе, всегда с Ним беседовали, к Нему молялись, смирялись перед Ним всячески, а ради Него отказывались от всего, терпели все находящие скорби, болезни, неприятности, и становились уже плодоносными святыми. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший постановление и воссел одесную престола Божия. Так завершает апостол Павел вот сегодняшнее поучение, которое мы от лица церкви получили. И что мы видим? То есть вот облако свидетелей – это как бы жития святых, которое до нас и Писание, и предание донесло. Вот имея вот столько множества святых, которых мы знали, читали, вот, что же мы должны делать, взирая на это бесчисленное, большое число известных нам святых? Свергнуть с себя всякое бремя. Первое, что мы делаем. Что такое бремя? Бремя – это то, что в духовной нашей жизни нас как бы сильно угнетает, обременяет. То, что, вот представьте, какую-то тяжесть мы несем. Очень большую тяжесть по нашим как бы возможностям. Вот, что мы еле-еле взвалили ее на плечи. И вот как бы задача пройти очень большой путь, да, горной, лесной дорогой, по узкой тропе, а мы несем огромный тяжелый рюкзак, набитый бесполезным хламом, который нам не нужен для духовной жизни абсолютно. Но мы просто пристрастны к нему сердцем, и поэтому не хотим расстаться. И получается, что... То есть это грех, грехов наши пристрастия, привычки, оно для нас становится бременем. И в духовной жизни мы или не движемся, потому что не можем даже встать, на такой бывает рюкзак, что встать не можем, чтобы не то что пойти. А если даже встали и пошли, то идем так, что еле-еле, да и с мучением, и еще говорим, да что ж это за путь Христов такой тяжелый. А потом еще и падаем постоянно, то в пропасть, то еще куда, в речку. И получаем, соответственно, всякие удары. И не можем понять, почему это происходит. А потому что мы не хотим свергнуть это бремя. Все, что нам мешает в духовной жизни, нужно решительно сбрасывать, чтобы нас не обременяло. Это правда Божия, это выход. И запинающий нас грех. Кроме бремени, то есть каких-то наших пристрастий, которые вот этих мучительных, которые нас именно обременяют, как тяжесть такая греховная, есть еще запинающий грех. Запинающий грех, вот слово запинает, да, то есть представьте себе, что вот можно с огромным мешком, набитым, да, железом, и очень трудно идти, а можно идти налегке, но кто будет ножку, подножку нам поставлять все время? Вот никого нету, раз подножку, и мы раз и упали. То есть можно упасть от тяжести, а можно упасть, чтобы все время подножку. Так вот, есть как бы два вида греха. Одни, как бремя действует тяжкое, тяжелее, да, Яко бремя тяжкое тебя тешу на мне. А другой грех вроде он не давит. Его нет, его не видно. Вот. Но он очень лукавый. И раз подножку и упали. Раз подножку и упали. И получается, постоянно, если мы не уберем этот запинающий грех, мы тоже не можем двигаться. И вроде ничего не давит, а мы все время падаем. То есть есть такие виды грехов, как у каждого из нас, которые являются именно запинателями. Поэтому обратим внимание. Исследуем свои греховные проявления и найдем, какой в нас сейчас грех, который запинает, который препятствует постоянно моему движению в покаянии ко Христу. И мы, если внимательно будем смотреть, еще молить Бога, просить, то мы и увидим. Для кого-то это откладывание на завтра. Ой, сегодня что-то не хочу помолиться, завтра помолюсь. И так вот себя человек постоянно... И этим вроде бы уже от этого тяжести не испытывает, от того, что завтра он помолится. Это же не тяжело завтра сказать, что ты помолюсь. Запинание конкретное есть. Для кого-то сребролюбие. Сребролюбие тоже не ощущается, как какая-то тяжесть. Дай человеку много денег, он почему-то не ощущает это как тяжесть. Наоборот, он даже радуется, ух, как хорошо, сейчас могу туда, могу сюда, купить то, купить это, поехать туда. Вот. Но для духовной жизни у нее подножка постоянно. Потому что он с этими деньгами будет постоянно отвлекаться от спасительных дел. Надо то, надо то, надо расширить житницы, надо автопарк увеличить, яхту уже пристроить, потому что деньги же есть, надо же куда-то же вкладывать. И надо какое-то что-то вложить куда-то в бизнес. И пошло, и поехало. И так человек, и грех этот запинает. Хотя это еще и корни всем грехам. Но каждый должен посмотреть у себя, что в его личной жизни является запинающим грехом, и тогда исполнить эту заповедь, и помимо того свержения всякого бремени, свергнуть и запинающий нас грех. И после этого вооружиться терпением, чтобы проходить подлежащее нам поприще той земной жизни. И здесь уже опять мы возвращаемся ко Христу, взирая на Христа, начальника нашей веры. То есть опять-таки все это, вся борьба с грехом, живущим в нас, вся наша покаянная жизнь, она основана на Христе. Мы должны взирать на Христа. Это не образное выражение апостола Павла. Так, для словца, для этого самого, как мы говорим. Это объективное указание на объективную реальность. Мы должны взирать на Христа, то есть помнить о Нем постоянно, призывая Его имя, обращаться, помнить о Его заповедях, о Его поучениях, о Его обетованиях, об Его угрозах, взирать все время на Его образ. Тогда только мы сможем проходить это поприще с терпением. Если мы отведем свой дух, внутренний взор от Христа и будем смотреть на нечто другое, мы не понесем. Мы не вытерпим ничего. Почему? Потому что будем сравнивать с объектом своего взирания, а не со Христом. А взирая на Христа, мы видим, Он, Бог, совершенный, и пошел на крест, терпел мучения. Я ли, тварь, грешная, мерзкая, не понесу той малости мучений, которые Бог мне для моего же блага попускает? Если я буду взирать, я понесу. А если я буду взирать на другого человека, который живет лучше меня, как я понесу свои страдания? Если я буду сравнивать себя, вот у него все хорошо, а у меня, значит, все плохо. Это будет еще более мучительно. Я не вытерплю. Поэтому невзирая на все остальное, а на Христа, и это есть делание святых. И затем в завершении Христос открывается для нас как Царь, как наш Царь, Царь вечный. И Дух Святый тоже открывается для нас как Царь. И мы обращаемся к Нему, Царю Небесный, утешителю души истины. Мы, обращаясь к Богу как Царю, исповедуем себя Его подданными. А если мы Его подданы, то мы и чтим уже Бога и как Царя Своего, и как Бога, Создателя и так далее. Тогда мы открывается Христос во всей полноте, и мы приближаемся к той святости, которую в полноте возымеем только по отшествии из этой жизни. И да будет это отшествие для нас заслугами Христа, молитвами всех святых, Богу угодивших, в блаженную вечность. Аминь.